таком приблизительно,
Доброе
в
утро, дорогие
исподнем, да.
товарищи. Пока Александр
Доброе.
Евгеньевич Цыпкин рассказывает про то, как расстреливали белых офицеров, но он не понаслышке знает, понятное дело.
Ой, он смотрел фильм «Один день» Ивана Денисовича.
Там вот вы зря смеетесь, между прочим, 31 января будет годовщина резни белых офицеров в городе Омске в 1900, по-моему, 18 году.
Это с Колчаком, да, связано, если мне не...
Ну, их там, да, подполье большевистское, там как-то сильно, так сказать, террор настоящий. Да, это, кстати, не очень смешно. Mm-hmm. По поводу расстреливали белых офицеров. Вот. Но Дмитрий Юрьевич мне напоминает больше, знаете, какого-то героя какого-то американского фильма. Мне кажется, сейчас он поднимет руки, у него там будет бензопила, он сделает жжжж и кровью обрызгает и майку, и стену сзади, и все.
Я не такой, нет.
Нет, у Дмитрия Юрьевича не бензопила, у него обычная пила, понимаешь? Он тихонечко обычной пилой вжик-вжик, кровище столько.
По чуть-чуть.
Вжик-вжик и не мужик.
Да. Я, вы знаете, кстати, что-то про... Извините, конечно, я начну с острова. Я прочел тут пока, так сказать, не то, чтобы готовился к эфиру, просто пока просыпался и читал в новостях, тут стали писать, что после омикрона запах перестал пропадать, а вот у девушек стал пропадать оргазм. Вот. Представляете, вот какая
да ладно, вот это подстава.
Может, это мужики виноваты, а не омикроны.
Мне кажется, жалуются, да, некоторые неправильно. Это вопрос к мужчинам.
Мужики стали быстрее работать. Да? Вот
ну что, давайте я коротенько анонсирую. Да. Мы, конечно, поговорим про международную ситуацию. Потом обсудим результаты вчерашнего вручения премии «Золотой орел». Mm-hmm. отечественным звездам отечественного кинематографа и фильма. Ну и, естественно, параллельно ответвимся на разные гуманитарные и другие интересные темы. Ну, например, вот мы хотели поспрашивать Дмитрия Юрьевича по поводу ограбления этой самой супруги Александра, вдовы Александра Градского. Вот, тоже любопытно. Но вот задержали товарищи. Ну, да, казалось бы, потому что это какая-то постановочная история. Ну, может
а
быть,
в итоге
да?
не постановочная?
Нет, в итоге вроде... Ну, а черт его знает. Нет, там троих-то не поймали. Все равно.
Разберутся.
Поймали одного таджика, остальных нет. Я ну, короче, знаю, что... давайте тогда начнем с чего?
Перед тем, как начнем, я сейчас одну еще хотел вещь сказать. У нас прекрасная обложка сегодня. Просто гениальная, я считаю, обложка. У Петра, кстати, прекрасный сторис на эту обложку сделал. И в Телеграме у нас, кто не знает, я там написал, что давай пишите короткие платные сообщения, там можно по чуть-чуть по 100 рублей, просто чтобы видно их было. Лучшая подпись под этим вот, как сказать, под этой обложкой. И кто лучшую сделает, мы выберем в конце и какой-нибудь приз придумаем интересный.
И то есть, кто выиграет, тот еще 100 рублей должен заплатить.
Мне тот кажется, еще 100 рублей должен будет заплатить, да-да-да, в качестве приза. Вот, погнали, все, поехали. Да, Петр, поехали. Задавай тон.
Давай. Ну а что задавать? Мы все, в общем, в какой-то цикл прошли по вопросу международной безопасности. Запад называет это скорее украинским вопросом. Мы считаем, что мы хотим отодвинуть границы НАТО от России. Получен был ответ на письмо. Ответ никакой, как и предполагалось. Более того, западные страны, на мой взгляд, они, ну, собственно, выдвинули такой некоторый даже контрультиматум. В заявлении Блинкена звучало: санкции вы получите и так далее. Байден вот заявил, что выдвигает войска, там 300 тонн этих самых летального оружия отправляют. Ну, то есть они наоборот начинают еще дополнительно нагнетать. При этом ситуация довольно странная, потому что нагнетает Запад. У нас все вообще как бы спокойно на это реагируют. Ну, население уж точно не в панике. На Украине Зеленский пытается население свое успокоить. Говорит, что, ребят, не волнуйтесь, ничего не будет. В Великобритании США кричат, все пропало. Макрон и Германия как бы вот колеблются. Вот. При этом мы, наверное, должны сейчас увидеть или услышать обещанные России очередные шаги, которые предполагались, если ответ будет неудовлетворительным, которым он является. Вот краткий, так сказать, саммари сложившейся
ситуации. А вы не могли бы меня просветить, а вообще с чего все началось? Я правильно понимаю, изначальная проблема в том, что НАТО собирается принимать Украину, что ли, в свои ряды, или размещать войска, а мы против этого, или вообще с чего весь кипиш начался?
Ну, Саша, кипиш начался в 91-м
не,
году.
Нет, вот сейчас, вот последнее обострение, с чем ну, вызвано?
Сейчас фактически произошло одновременно два события. Первое. Россия сконцентрировала большую группировку войск у границы Украины. Проводила учения и так далее. И параллельно же выдвинула вот это вот, сделала, ну, такой внешнеполитический атакующий, очень неожиданный, пожалуй, и, в общем, за последние десятки лет, наверное, не случавшийся ход. То есть, да, выдвинула фактически требования по тому, чтобы НАТО не продвигалось на восток. Ну, вступление Украины и Грузии, оно как бы носит такой характер дамоклого меча некоего, да, то есть мы их там примем, они хотят, но мы пока не можем и так далее. Вот, Россия, правда, предупреждала, что если будете принимать, мы, так сказать, это говорилось не раз, то мы такого не потерпим. Но сейчас это просто было облечено в документальную форму, и были выдвинуты требования в письменном виде дать гарантии того, что этого не произойдет. А также дать гарантии того, что не будет размещаться ядерное оружие на территории приграничных стран с Россией, так как отступать нам больше некуда, ну и так далее. Вот на фоне этого, это все происходило на фоне укрепления союзнических отношений с Белоруссией, то есть у России появился вот этот пузырь, да, что, если что, вот там Лукашенко есть, и так далее. То есть это, если коротко отвечать на твой вопрос, это внешнеполитическая наступательная операция России, чтобы подвинуть, так сказать, НАТО, либо заставить их сказать, что не, мы не готовы, и тогда должен последовать какой-то следующий. Они их не готовы, ну ладно, тогда мы снимаем с себя вот какие-то обязательства, и сейчас вот там не знаю что.
И второй вопрос, извините, пожалуйста, все время, просто с точки зрения просвещения, чтобы вы тут у нее устроили урок, все время, ну без, насколько я читал, без каких-то конкретных указаний документы, говорится о том, что вроде бы во время окончания холодной войны, когда договаривались Горбачев с Рейганом и так далее, так далее, так далее, когда мы выводили войска из Германии, что была договоренность, что НАТО не... А вот дальше множество мнений на... Было ли обязательство как-то зафиксированное со стороны американцев или НАТО, что, ребята, вы выводите войска из стран Варшавского договора, вы всех их отпускаете с миром, мы за это не делаем то-то. Или это не обсуждалось, это мы сейчас все придумаем. Да. Какая ситуация?
Вот Дмитрий Юрьевич, я думаю, значит, знает. Значит, это обсуждалось. Обсуждалось? Я помню, пресс-секретарь США Бейкер заявил об этом министру иностранных дел Советского Союза Шеварднадзе, но никаких письменных документов, договоров и так далее, конечно, не было. То есть это было... Если вы помните, Дмитрий Юрьевич подскажет, наверное, тоже вот по ощущениям, это был такой всеобщий дух, такого всеобщего счастья, разрядки, там, не знаю чего, когда все люди, братья, и мы вот все сейчас будем жить единым этим самым человеческим общежитием, и все будут счастливы, демократия, мир, перестройка и все дела. И, конечно же, это наши друзья, вот мы их неправильно умышленные и все такое. Вот в духе этого были, собственно, и мы вывели войска, там, бросив все в чистом поле, а там вот друг Гельмут, друг там, я не знаю, кто все друзья. Вот так.
То есть это... Всеобщая эйфория была только у Горбачева и на территории Российской Федерации. У остальных никакой эйфории не было. Блок НАТО создан для борьбы с коммунизмом, обратите внимание, с коммунистической угрозой. Коммунистической угрозы на территории Российской Федерации больше нет. А блок НАТО никуда не делся. То есть то, что это Горбачев в основном рассказывает, а мне обещали, а меня обманули. Ты дурак, раз ты веришь в такие обещания. Письменно тебе никто ничего не говорил, за нарушение чего можно было бы ответить. Именно поэтому сейчас и требуют, что давайте-ка подпишем тугамент. Вот давайте подпишем, чтобы было предметно о чем разговаривать. Но, повторюсь, коммунистической угрозы больше нет, а НАТО есть. То есть совершенно очевидно, на мой взгляд, что создавался он вовсе не для борьбы с коммунизмом, а для борьбы с Российской Федерацией, которая мешает со страшной силой. То есть, как она там ни называется, Советский Союз, Царская Россия, нынешняя Россия. Да, это против нас все создано, против нас, безо всяких сомнений. Военный блок, который выдвигается к нашим границам. Вот они, так сказать, по всей видимости, тут двояко. Они дошли до некой черты, которая нас уже начала реально беспокоить, и мы накопили силы, когда чувствуем себя уверенными, что можно чего-то начать требовать. Ну вот, требуют. Теперь требуют, чтобы они написали это, чтобы это было письменно зафиксировано, чтобы все понимали, о чем речь, и дальше это исполняли. Вот, вот
и последний вопрос.
Еще, Саш, я бы добавил, извини, да. Пока ты вопрос не задашь, потому что Дмитрий Юрьевич с Петром сказали, позавчера у Стаса Натанзона на «России-24» был наш руководитель Думской комиссии по международным отношениям, и он четко сказал, у нас, говорит, было два подписанных пакта. Это 97-й, если мне не изменяет память, год, 2010-й. Оба американцы нарушили, оба. То есть даже несмотря на то, что, ну, то есть все, что там было написано в них по НАТО, имеется в виду не американцы, неправильно сказал, НАТО, да, ну, мы понимаем, кто стоит во главе НАТО, соответственно, даже письменные соглашения нарушались. Типа, я не я, рожа не моя, извините, как сделал, так сделал. Потому что у НАТО есть политика открытых дверей. То есть, да, кто хочет, тот приходит. А мы дальше рассматриваем, принимать или не принимать, нужно нам или не нужно. И еще подчеркну, что НАТО – это североатлантический блок изначально. То есть, как бы североатлантическое географическое положение стран. А сейчас там туда напринимали стран, которые и не на севере, и не на Атлантике. И никаким отношением, никакого отношения к этим двум параметрам не имеют. Ну вот тоже надо понимать.
И я последний вопрос в нашей викторине. Я правильно понимаю, что с точки зрения международного права, если вдруг завтра какая-нибудь условная Венесуэла, дорогая Россия, могла бы ты разместить у меня на территории, допустим, ядерное оружие, то размещение России ядерного оружия на территории Венесуэлы, Боливии, да хоть Мексики, не является нарушением никаких международных норм, договоров. То есть нет никаких правил, какой-то ядерный клуб заключил договор о том, что нельзя устанавливать оружие в каких-то других странах. То есть это тоже...
Причем только нам нельзя, им можно.
Это тоже может быть, да? То есть это для нас некий такой потенциальный возможный жест, который, конечно, естественно, обострит всю ситуацию, но мы право не нарушим международное.
На мой взгляд, я тут согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который в интервью объяснил, что, ну, это, конечно, хорошая идея, но там есть нюансы, потому что эти страны, у них есть свои особенности их жизни, у них есть санкции против них. Понятно, что Куба будет 10 раз взвешивать, надо ей это или не надо. И это очень радикальный шаг с их стороны, то есть этот шаг предпринимался один раз в мировой истории, и, в общем, это не так просто. В Венесуэле там, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще в Конституции есть запрет на присутствие иностранных войск на своей территории или что-то такое. То есть там есть свои нюансы. То есть мы не можем просто сказать, а, ребята, давайте мы сейчас вот. Это хорошая мысль. И, наверное, то есть если такая договоренность будет реально достигнута, это, ну, это колоссальная сенсация просто, я не знаю, там уровня века, такого масштаба. То есть это не очень просто взять его.
Не, я уточнил, возможно ли это, в принципе.
Да, возможно. Возможно. Но если понимаешь, договорятся, то там международные какие-то договоры, это уже будет вторично, можно выйти из них.
Да, да.
Если уж такое решили.
Это просто красивый шаг. А вот мы возьмем и поставим ракеты. Я напомню, масса граждан не в курсе, что ракеты на Кубе ставили, потому что американцы поставили ракеты в Турции. И в ответ на это Хрущев ставил ракеты на Кубе. А дальше самое интересное, опять-таки про это никто не знает, что вот этот самый Карибский кризис закончился тем, что американские ракеты из Турции убрали. Но гражданин Кеннеди попросил Хрущева об этом не говорить. Не надо вот это публиковать. Точно так же, как сейчас. Мы вам документ напишем, но вы никому не рассказываете, что там написано. Выглядит дуростью, потому что спроси кого-нибудь, что такое Карибский кризис. Это коммунисты устроили. Поставили ракету на Кубу. Вообще охереть.
Внезапно.
Вот американцы. Чуть не началась ядерная война. Американцы чуть не начали ядерную войну. Это они первые построили атомные бомбы. Это они единственные на планете Земля применяли ядерное оружие против мирных городов. По гражданским людям, не по военным объектам, а сбрасывали для того, чтобы убить как можно больше гражданских. Это их, так сказать, почерк, это их эти самые. А стоят ракеты в Венесуэле или нет, ну, это шаг. Так красивый, а так у нас достаточное количество подводных лодок, несущих ядерное оружие, и сотрут их в порошок при любом раскладе. С подводными лодками они ничего сделать не могут, ничего абсолютно.
Просто не умеют, да.
Ну, то есть, по сути
дела... Мы под льдами Арктики, как это раз сейчас.
С точки зрения безопасности, это скорее такие понятийные вещи. То есть, с точки зрения безопасности, мы Америке можем в любой момент...
Пушкину мать устроить.
Да, устроить. Да, это вопрос... Я, знаете, тут прочел интересную такую версию, что Америка и США, как две крыши в 90-е, просто договорились друг на друга понаезжать, чтобы Европа сдала либо тем, либо другим как можно больше денег.
Россия и США, наверное, да?
Не Ой, да, извините, да, да, Россия и США, конечно, да. Ну, как договаривались...
Тамбовцы, типа разводняк, да, разводняк
приходили красивый. Приходили ларек, да. Одни наезжали, другие сказали, да, мы тебя закрышуем. Ну, потому что, по сути дела, у Европы же нет сейчас такой внятной армии, которая соразмерна. И вот Россия с Америкой договорились немножко пошуметь, ну, а тут кто кому сдаст деньги, в каком количестве, это уже вопрос следующий. Вот,
я сомневаюсь, что они договорились, но пользу из этого извлекут точно. Потому что, когда рассказывают, что украинцы в ужасе бегают, покупают спички, соль и хозяйственное мыло, никто не говорит о том, а какие активы там скидывают люди, угу. которые при серьезных деньгах, какие активы скидывают, сколько они стоят, и самое главное, кто их купил. Не сомневайтесь, там на этом такое бабло наживется, вот на этой истерии. Точно так же, как они прекрасно жили после распада СССР, так сказать, на трупе, пируя. Точно так же с Украины они поимеют немыслимые деньги. Это не надо думать, что там все нищие и всякое такое. Отличные деньги там, все скупят, и все у них будет хорошо, как обычно. Ради этого все и затевается. Не понимаешь из-за чего, значит из-за денег. Не надо тут терзаться сомнениями.
Это правда. Кстати, по поводу ситуации, да, я не знаю, связано это или нет. Но у меня мой друг и сосед, Саша его знает тоже, потому что в Мегафоне, ну, в связи mm-hmm. вместе работали там когда-то. Вот, его брат родной уехал жить в Канаду. И значит, соответственно, живет он достаточно давно в Канаде. В Канаде нет продуктов в магазинах, друзья мои. То есть, в принципе, он говорит, если неделю назад... Да, если неделю назад лежали там куриные ножки вообще. И так далее... Рассказываю, лежали там куриные ножки отдельно, потом, значит, лежали крылышки, лежали грудки там и так далее. Потом, говорит, неделю приходишь, через неделю лежат одни тушки целиковые. Сейчас, говорит, мяса нет. То есть вот есть там всякие разные овощи, фрукты и
Какая
прочее,
связь
мяса нет.
Между, прости, пожалуйста, Украиной и Канадой.
Есть, ты знаешь как? Есть подозрение.
Очень большая украинская диаспора.
Они все сожрали, все скупили.
Нет, это может быть с ковидом связано, это может быть с чем-то еще связано, но может быть и с этим. То есть я не знаю, у меня выводов никаких не делаю, я просто констатирую факт.
Что все-таки...
Я просто аккуратнее бы к таким фактам, что в Канаде нет продуктов в магазинах.
Да, да.
Это немного...
Перебор.
Я бы сказал так, надо проверить
все-таки. Это у конкретного чувака в холодильнике, возможно, нет продуктов.
В холодильнике.
Вот. Но ему нужно уже просто вылезать.
Или, может, у них там на лесопилке, где он живет и работает.
Ну, окей, ладно. А Жириновского посмотрели? Петр Алексеевич, посмотрел Жириновского?
Нет.
Не посмотрел? Не посмотрел. Вот очень рекомендую. Дмитрий Юрьевич, если не смотрели, Саша, если не смотрели, посмотрите интервью Жириновского «России-24». У меня создалось впечатление, что Владимир Вольфович озвучивал то, что старшие товарищи вслух произнести не могут. Вот. Говорил он очень четко, прямо, без своих вот этих вот там, ну, подонки однозначно, вот без этого. Очень все раскладывал по полочкам четко и аккуратно и говорил очень сдержанно. То есть в какой-то веке для Жириновского это прямо, ну, такое,
подвиг, я бы сказал. А тезисно что? В итоге
тезисно то, что несправедливость, свершившаяся в 1991 году, когда у нас отобрали треть территории и половину населения, должна быть отыграна назад. И что Донецк и Луганск нас не интересуют, нас интересует Украина в целом. И, соответственно, не 97-й год наш рубеж, а 1 января 90-го года. По всем этим самым географическим,
геополитическим вещам. Ну, слушай, это популизм все-таки. Для того, чтобы это произошло, все те территории должны
Саш, за это быть. Посмотри сначала, потом в следующую Хорошо, субботу да. обсудим. Это очень
интересно. И вот, знаете, еще один момент тоже я, опять же, прочитал. Сегодня, слава богу, если ты хочешь запрещеночки почитать, крамолы и всего такого предательского, то заходишь в телеграм-каналы и там наблюдаешь полную свободу слова. Так вот, пришлось прочитать однажды, что, мол, скучно заниматься внутренней политикой очень всем руководству страны. Ну, как-то неинтересно спасать экономику, это все как-то вот так скучно. А глобальные вопросы, вот это прям мощная такая вещь, с которыми хочется заниматься, геополитика, это просто интересно. Вот, условно говоря, играть в футбол в РПЛ скучно, а Лига Чемпионов, когда один матч, вот это прям круто, собраться хочется. Нет ощущения, что просто такая тема, которая прям горит, корит, и всем хочется заниматься большими геополитическими вопросами, поэтому на нее и сконцентрирован фокус внимания всеобщего.
Я бы переведу это в либеральную плоскость.
Давай.
Значит, власти, кровавый режим пытается отвлечь внимание обнищавшего населения от социальных проблем на международную повестку.
Нет, угрозу. Ты знаешь, в данном случае такая повестка тоже есть, нет. Там говорилось именно о банальном таком человеческом факторе, что, безусловно, внимание человека концентрировано на том, на чем ему действительно интересно заниматься. И, конечно, войти в историю, вернув часть территории, это круто. А заниматься такими большими играми геополитическими, на это у тебя есть всегда силы, внимание и так далее. Это, конечно, интереснее, чем разгребать завалы во внутренних проблемах. Что это не вопрос отвлечения внимания какого народа от сложностей, а что просто этим заниматься интересно, и поэтому этому уделяется внимание. Всеобщее, не только конкретно президенту, но и всей команды.
Что думаете? Мне кажется, это как обычно. То есть это рассуждение граждан, которые никогда ничем не руководили, никакой
безусловно,
там...
Да.
Условной власти не имеют ничего, поэтому они свои идиотские... Тебя не касается, Александр. Свои идиотские...
Да, я на заборе прочел. Я прочел на заборе.
Воззрения, вот свои сугубо идиотские подростковые воззрения, они проецируют, значит, на известно кого. Нет никаких в жизни задач, кроме как остаться в истории. Вот я хочу в истории остаться. Я хочу там что-то вернуть, что-то присоединить. Ну, в башку даже не приходит, с моей точки зрения, что, в общем-то, вся внутренняя экономика, мы же так рвались в это, в содружество цивилизованных стран, в общую экономику, в башку даже не приходит, что все это мертво привязано. Нет процессоров с Тайваня, значит, не будут выпускать Патриот наш этот, ты понял, вас да. Патриот или кто он да. Там у нас, и Лады не будут выпускать, потому что нет процессоров, потому что мы во все это встроены, и все, что делается снаружи, радикальнейшим образом отражается на том, что внутри, и для того, чтобы внутри все работало как надо, надо наладить то же самое, что и снаружи. Вот сейчас какие-нибудь санкции ведут, например, ты же помнишь, как боролись, в кавычках, с Телеграмом? А давай отрубим вот здесь. Херак, и все банковские сервера отвалились, которые на Амазоне почему-то работают. Не внутри страны, а на Амазоне. Раз, и отвалились. Ну, спасибо. А вот давай следующий шаг санкций, например. Microsoft перестанет поддерживать российские сервера. И что будет? Ну, вообще вся жизнь встанет, потому что все на это завязано. Как же так? Как это? Ну, и... То, что не надо заниматься тем, что снаружи, ну, это безумие полное. Надо заниматься. Надо заниматься и тем, и другим. Вопрос, на мой взгляд, в другом. Вот здесь вот успешнее снаружи, ну, хотя бы визуально. Владимир Владимирович там это вот ловко действует. А внутри не так успешно. И давайте тогда сосредоточимся на этом, а на это забьем. Нет, так не происходит. То есть там, да, там совершенно другие. Это как про войну, понимаешь? Вот они могут, например, мелко пакостить, американцы и их горячо любимый блок НАТО. Они могут мелко пакостить. Но следующий шаг за мелкими пакостями – это ядерная война. И туда нельзя двигаться никому, потому что это всеобщая смерть. Ну вот они вот тут вот мелко пакостят. А можем ли мы с мелкими пакостями справляться? Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Можно ли делать громкие заявления? Можно, конечно. А ты же видишь, что они ничего не могут. Кроме мелких пакостей, они ничего не могут. Ну, так тут это ж опять-таки наше понятное. Ухватил лоха, бей до смерти. Вот. А выдумки этих граждан, ну, мягко говоря, странные, на мой взгляд.
Ну, кстати, ты знаешь, эти же выдумки, они могут работать и в сторону Америки. Можно то же самое сказать и про штатников, что им влом заниматься своим БЛМ и все остальное. Давайте поиграем в большую мировую политику.
Но нет, тут чуть другое.
Ну, точно так же. Здесь хорошо получается, да. А тут не очень. Снаружи у нас там войска, базы и всякое такое, а внутри бушуют чернокожие граждане, которых поддерживает местная интеллигенция изо всех сил. Ну, тут получается, тут не как у всех, на мой взгляд. Ну да, вот такое сложилось.
Две цитаты буквально хотел бы сказать. Да. Первая, по-моему, Александру Третьему принадлежит, если мне не изменяет память. По-моему, ему. Можно потом перепроверить. Да, что если России дать 50 лет без внешней угрозы, то Россия обгонит всех настолько, что ее будет не догнать никогда. И это чистая правда. В связи с этим вторая цитата Владимира Вольфовича, опять же, из прекрасного выступления, который сказал, вот посмотрите, у нас 140 миллионов населения. Нам противостоит 500 миллионов населения Европы. 350 миллионов населения США, и еще там по мелочи всяких разных прихлебаев. Соответственно, миллиард. Миллиард населения противостоит 140 миллионам. Представьте, какой бюджет нужен для того, чтобы противостоять этому всему. Если этот бюджет не выделять, то от нас не останется ничего. Нас просто съедят с говном. Соответственно, как только вы говорите про то, что нужно внутренние вещи какие-то решать срочно, давайте мы решим. Вольфович говорит, давайте мы решим внешние наши вопросы, а мы, подчеркиваю, это цитата, можем это решить в этом году, говорит Жириновский, в этом году. И потом все деньги, которые освободятся от внешних вот этих вот проблем, мы направим на поддержание внутренних всех вот этих вот дел, пенсий, зарплат, там прочего, социальных пакетов и прочего, прочего, прочего. Вот, и тогда все будет хорошо. А сейчас, говорит, мы не можем себе этого позволить, потому что миллиард. Людей нам
противостоит. Это какая-то логика очень. А что мы можем... Даже если мы, не знаю, договоримся и что мы присоединим весь бывший Советский Союз, мы тем самым решим что-то? Ничего мы не решим?
Нет, Саш, не договоримся и присоединим, а договоримся о каком-то невмешательстве на какое-то более-менее длительное время, чтобы нормально поразвиваться, понимаешь?
Все. У меня только один вопрос. А что это ты вот сел в кепке Чикаго Буллс? Просто вот интересно, с чего вдруг?
Потому что я люблю Майкла Джордана, а что в этом плохого?
Не, ну просто как вот у нас геополитическая передача, а он сидит в кепке Майкла Джордана, понимаешь? Как-то вот так.
Мне кажется, может быть, он какой-то скрытый сигнал передает иностранной разведке.
Обязательно.
Мне тоже кажется, скрытый.
Не на агент. Я нашей разведке передаю сигнал.
Или нашей.
У меня есть кепка «Make America Great Again» с подписью Дональда Трампа, но я в ней не сижу.
Да ладно. Да ты чего?
Да, вот так.
Ах, да. Вот у тебя откуда? Оранжерея у тебя откуда? Я теперь понял.
Да. Трамп подарил.
И на самом деле это не оранжерея.
Кепку продал, купил оранжерею.
Кепки. Это мавзолей кепки, понимаете? Мавзолей. Дмитрию Юрьевичу Трамп подарил кепку и деньги, чтобы она в ней росла. У него там, отлично, знаете, как вот есть такое специальное ковчег, в нем кепка. Да, Дмитрий Юрьевич, ты, конечно,
удивил. Ну что, я предлагаю комменты зачитать, поотвечать и потом быстренько перейти ко второй теме.
Да, у меня, правда, есть важная тема тоже, ну давайте.
Давай я просто быстро, потому что много. Так... А, Трофим, а ты какой-то конкурс объявил, чтобы что писали? Потому что здесь какие-то непонятные...
Комментарии к нашей сегодняшней обложке потрясающей красоты, которая сделана.
И я их тоже тогда озвучиваю, да?
Подпись, только, да, подпись. Немного, пожалуйста.
Немного. Ну как, ну они есть. За пике на 100 рублей. Все, кроме трость, с зеленой жижей, готовы жечь, садитесь ближе. Всем доброй субботы. Это явно к обложке. Да. Рома Гученко. К заставке. Коррекция зрения. Замена хрусталика. Недорого, но результат всех паразит. Военно-медицинская клиника «Пересвет» испытана в Сирии. Антропоморфный дендромутант. 100 рублей. Подпись к обложке. Гоблин и лучи добра. Почти как название фильма про Гарри Поттера. Игорь Гловацкий. 200 рублей. Той страны, которой давали обещания СССР, не стало. Ольга Зайцева. 100 рублей. Под созвездием...
Это к Сашиному комментарию. Да,
понятная тема. Изоленты. Александр 80. 400 рублей. С чего все началось? Посмотрите в Вики-профайл посла США в Украине. Обратите внимание на учения НАТО в Черном море. Этого недостаточно для поднятия вопросов безопасности со стороны РФ? Достаточно. Айдар Хананов, 500 рублей. Исподволь взлелеянные козни приспешников наших злопыхателей есть не что иное, как тщета, венцом коих неминуемо явится забвение и тлен. Значит, тоже цитата, видимо, какая-то. Слава Биг, 100 рублей в США. Есть официальное правило, что если официальный договор мешает работе, то его можно нарушить. Они поэтому и живут. Игорь Головацкий так прочитал. Ольга Зайцева под созвездием изоленты. Digital Медведь, судя по движению, антивакс.ком, угроза есть. Елена сообщает, не очень понятно, ну ладно. Спонсор наш Николай Полюшкин, у Дмитрия Юрьевича по бокам пара пистолетов, да, именно так, да. Но он их вам не покажет.
Кепку-то надо защищать.
Максим Леонидович, почти как Максим Леонидов, 40 рублей, могут ли США запретить импорт лекарств или нет? Но 50 на 50, так сказать, или могут, или нет. Извините, я быстро сам отвечаю на некоторые вопросы.
Отвечаю, да.
Блистая остроумием по мере сил. Олег Кузьмин, 100 рублей. Еще не по теме. Дмитрий Юрьевич, будет ли разбор сериала «17 мгновений весны» с Егором Яковлевым?
Ничего не ответил, только головой.
Ничего не ответил, Дмитрий Юрьевич, а покивал головой.
Завтра.
and fun and sin, 220 рублей. Дмитрий Юрьевич, у вас был отличный цикл про художников с Александром Таировым. Нет ли планов подобные про писателей? Вопрос ко всем, подскажите, что лучше прочитать про Джека Лондона? ЖЗЛ?
Я не читал, честно скажу. Александр Иванович, да, до Нового года приезжал. Мы записали первый ролик про Рембрандта. Успели только один-двухчасовой записать. После Нового года приедет еще. Про писателей не знаю. У меня знакомых этих, как его, литературоведов, как-то не очень много. Но если Джека среди Лондона вас есть...
Лучше всего прочитать просто мою новую книжку. Ничего не узнаете про Джека Лондона, но книжка есть. Точнее, будет через неделю. Вот.
Вы убьете двух зайцев. Во-первых, вы ознакомитесь с творчеством величайшего писателя современности, если вы не знакомы с этим. И тогда биографии остальных писателей, в принципе, потеряют для вас какой-то смысл.
Конечно.
А биографию Александра можно изучать по ежесубботним выпускам «Изоленты». Совершенно
это правда. Другой вопрос. Можно ли у Джека Лондона прочесть что-то про меня? Вот это надо посмотреть.
Наверняка.
Это надо искать, Саша. Это надо искать.
Белый клык. Это
белый клык, черное ухо.
Белый клык, черное ухо. Это новый, но роман Джека Лондона, писатель Александр Цыпкин, согласен.
Белый клык, черное
ухо. Вообще какой-то российский роман. Изолента, белый клык, черное ухо, согласен.
Ёжик, белый ёжик. Бил черного в ухо.
Белый бил черного в
ухо. Ой, пошла тренировка, так сказать. Стихотворная, господи, до чего мы докатились. Так. Да.
Ёжик Ёжиков, 200 рублей, всем привет на добро. И меня с 40-летием. Ну, 40-летие не отмечают некоторые суеверные граждане, но мы вас поздравляем. Отмечайте.
Мы не суеверная программа.
Вообще.
Мы освещенная.
Олег Кузьмин, не по теме. Огромное спасибо Петру Лидову и Дмитрию Юрьевичу за ролики про 80-е. Надо больше, про 90-е. Да, отлично. Надо доехать, мы никак с 86-го закончим.
Как раз к пенсии закончим.
Пенсии закончим. Так, Гоблин Лучи Добра, Той Страны, да, вроде все.
У меня пару сообщений, быстренько очень.
Сергей вот есть Старков, еще один.
Ну, давай. Сергей Старков, 200 рублей. Дим Юрьевич, уже заценили новый тюремный сериал Шеридана «Мэр Кингстауна»?
Только «Дементий» первую серию посмотрел, я еще не дошел. Я смотрел «Вампиров средней полосы».
И как?
«Вампир» смешной, хороший, смешной. Правда, люди странные, они не отличают следователя от оперативника. Это выглядит, мягко говоря, странно. Что сначала из Москвы приехал следователь, а потом оказался оперативником. А тетенька, которая в местном уголовном розыске, она в конце оказалась следователем. Что, мягко говоря, странно. Но это все херня. Актеры отличные, кривляются. 10 баллов, все страшно смешно. Ну, не так, чтобы гоготать в голос, но я весь сериал прохихикал. Очень хороший.
Смотри, но если смело. Дмитрий Юрьевич хвалит, значит, годная вещь, надо брать.
Да, слушай, да. Надо будет этим вампирам сказать. Молодцы. Вообще вампирская тема. А подожди, Дмитрий Юрьевич, а «Карамора» ты посмотрел 3 серии?
Нет, я сегодня в самолете, точнее, вчера в самолете в Челябинск летел, тетенька передо мной смотрела, как там Данила Козловский кого-то метелил, временами сиськи мелькали, я был удивлен.
Там такие домой... сиськи, я тебе могу сказать. Это самый гетеросексуальный
Саша, сериал. Саша, завязывай.
Так нет, а там...
Сиськи в Челябинске.
Какие сиськи в Челябинске, знали бы.
Историку будет интересно, что Александра Третьего назвали вампирами, что его убило. Кто его там убил-то?
Ну не рассказывай, Саша.
Не-не, кто у нас в историческом контексте бомбу ему кинул? Халтурин?
Про Александра Второго, наверное.
О, извините, Александр Второй, да, прошу прощения. Что убил он только потому, что она была наполнена серебряными вилками. Нечем было поражающий элемент никакой брать, и только серебряные вилки. Так вот, в итоге... Кто-то в России отнесся к этому серьезно, на Данию начали катать какие-то жалобы, что вот остановит его карьеру. Ну, понимаешь, да, у нас народ, в принципе, не будет этому пожаловаться.
На страже, блин, да.
На страже,
так, еще
да.
Пару сообщений прочитаю, пока не началось. Антон Емельянов, 150 рублей. Добрый день, дорогая «Изолента». У меня вопрос к Александру Цыпкину. Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, почему белые медведи не едят пингвинов?
Хороший вопрос.
Сейчас приду.
Отлично. Ладно, давайте оставим этот вопрос, подвесим.
Гаматрон 100 рублей пишет. Союз лаптя, валенка, коммуниста и ватника. Дмитрий Неюрьевич, 2000 рублей. Добрый день на добро и против кризиса. И Антон Горбунов, 200 рублей на добро. Спасибо большое. Подписывайтесь на Изоленту. Ставьте лайки.
Кстати, к вопросу об этом самом пингвинах и белых медведях. Я думаю, нам надо Константина Попова. Вот помните, у нас был глава компании «Морская практика», которая экспедиции на парусниках делают и в Антарктиду, и в Арктику. Вот с кем я ходил. Надо его позвать, потому что они Новый год встречали в Антарктиде. Там про пингвинов и белых медведей.
О, все Саша подтянул.
Сейчас, Александр, будешь кормить его пингвином, блин.
Так. Саша, пингвином будешь кормить его, да?
Да. Давайте, я с белым медведем, так сказать. А, почему не едят пингвины? Сейчас, минуточку, да, минуточку. Пингвины, наполненные ГМО. ГМО. И потом белые медведи едят только русских пингвинов, понимаешь? Русских пингвинов, которые проживают с давних пор на Новой Земле. Они были туда завезены с Антарктиды. Вот. Специальные такие пингвины арктические. Ну вот. Слушай, тяжелый у меня белый медведь. Вот, как-то вот так. Есть еще вопросы к нам с медведем? Скажите, пожалуйста.
Были вопросы к пингвинам, но, видимо, вы их всех съели.
Да, все.
Немедленно вспоминается интервью с Сергеем Курехиным, где он рассказывал, что на самом деле Тунгусский метеорит взорвался не только в тайге, но два куска упали, один в Москву, а другой в Питер. А Сталин, чтобы скрыть раскопки, якобы сказал, что начал, метро копает. Он для того, чтобы скрыть поиски осколков метеорита, копает метро. Когда убили Кирова, на теле были обнаружены следы пингвинов, блин. Ох, Курехин мастер
был. А Ленин был грибом. Ленин был грибом.
Гриба, да. А Мегабит-Гигабит за 500...
которые уверовали в гриба, это вообще души свет.
Мегабит-Гигабит за 500 рублей. Доброго утра. Плавно переводит, кстати, на следующую тему. Первый канал анонсировал на воскресенье выход документального фильма «Расследование об убийстве семьи последнего императора». Будете смотреть и обсуждать в «Изоленте»? Ожидаете ли узнать что-то новое?
Конечно, посмотрим. Ничего нового там узнать невозможно. Ничего, абсолютно.
Да, мне кажется, все уже настолько все раскрыто, что там нового-то узнавать. Вот.
Нет, да, огромное количество литературы и по фигуре Юровского, и по тому, Ленин не Ленин, и был ли приказ. Mm-hmm. Это просто можно пласты просто всего изучать. Это, я думаю, что, кстати, по-моему, даже у Егора Яковлева что-то было на эту тему.
Я потом послушаю выводы. Вот.
Да, интересно, что они хотят сказать. То есть, если там mm-hmm. есть какая-то концепция, что опять там кровавые большевики, так сказать, приказали извести, или наоборот.
Извести Николая Кровавого.
Вот. Да. А подожди, а какая концепция сейчас? Что не большевики, нет
никакой концепции, сейчас нет концепции. Нет, ну там основной вопрос, было ли это решение, по-моему, Уральского совета согласованное с центром или нет. Был ли приказ Ленина или не был.
Угу.
Вот. Ну и основная концепция, что вроде как не было.
Не было, приказом что-то они сами?
Да, это сельская самодеятельность на местах. То есть он по уму-то был бы нужен вместе с семьей, чтобы хоть как-то торговаться, несмотря на то, что все закордонные родственники от него отказались и не хотели его принимать. Mm-hmm. Но живьем он был бы нужнее, чем мертвый. Но вот это сельская самодеятельность на местах, а мы вот так. Ну, спасибо, дорогие предки.
Ну и надо понимать, что 18-й год, конечно, это такой период, когда не просто... Вот мы помним, когда там у нас в Екатеринбурге собственные деньги пытались вводить, да, в 90-е годы. Так вот, 18-й год – это просто хаос. Это действительно местное самоуправление, там каждый творил, черт его знает, я не в курсе, я просто надо понять, что это другая реальность абсолютно. Угу. И вот, угу, мне кажется, это интереснее изучать, даже чем вот искать какой-то документ, там, телеграмму или что-то. Ну ладно, давайте тогда к теме. У нас вручили российский аналог «Оскара» вчерась.
Ну, наш местный, да. Не, да, в смысле, не международный, а российский, да.
Значит, зачитываю, давайте, значит, главную награду национальной кинопремии «Золотой орел» присудили картине «Серебряные коньки».
Вот лично я этому очень рад, я по остальным ничего не могу сказать, просто в силу того, что я не видел остальные фильмы, если я правильно понимаю, которые...
Это где Аглая Тарасова, я правильно понимаю?
Нет. Нет, «Серебряные коньки» нет. В смысле, я видел, конечно, фильмы. Я имею в виду, что остальные победители других номинаций я, по-моему, не посмотрел. Ни лучшая мужская роль, ни лучшая женская. Вот. И мне, безусловно, я бы еще считал, что победа заслуживает и «Капитан Конгур бежал». Но «Серебряные коньки» по... То есть это точно заслуженно.
А про что там, Саша, в двух словах?
Это такая сказка практически про, ну, не знаю, сказка, не про сказка. Это
рождественский Санкт-Петербург? Что-то
да, такое. Рождественский Петербург, богатая девочка, бедный студент. Ну, конечно, какой-то есть чуть-чуть его революционный флёр, но это вообще не имеет никакого отношения. Это такой наш российский, ну, если сказать по концепции, наверное, «Титаник». Да, богатая девушка и бедный парень. И все красиво. И все это они катаются на коньках в боевике, и снято это фантастически, и действительно конкурировало по всему миру с блокбастерами. Ну, то есть, если я правильно понимаю, они несколько недель держались в каких-то топовых местах в разных странах в рейтингах, подняли уровень отношения к нашему кино очень хорошо, потому что там не было никакой лишней ненужной идеологии. Снято красиво, захватывающе, круто. И мне показалось, что это такой новый этап для российского кино, потому что мы, понятно, когда у нас артхаусные фильмы и конкурируют с их артхаусом, но тут ясно, как это происходит, потому что бюджеты небольшие, и все-таки нас сложно победить деньгами, потому что в артхаусе деньги не такое имеют значение. А тут очевидный такой блокбастер, дорогой, но снятый по американским меркам просто за 3 копейки. Вот по американским меркам. Если бы это показали американцы, все равно бюджет 70-80 миллионов, наверное, было бы, если бы не 100. А у нас, ну, сколько? 5-10? Я не смотрел, но какие-то такие цифры уверен. И он успешно конкурировал за внимание в большом количестве стран. Два новых актера, я как обычно, естественно, не вспомню, но главные роли очень ребята хорошие сыграли. Мне там Юра Борисов больше всех понравился, наверное. У него прекрасная роль. Ну, она второго плана. Вот. Но обязательно «Капитана» посмотрите. «Капитан Лаконок бежал» тоже кино, которое, мне кажется...
И сериал «Беспринципный» нельзя забывать.
Так, спокойно. Сериал «Беспринципный», у него народная любовь. Народная.
Бюджет 550 миллионов рублей.
Ну вот, ну то есть смешные цифры.
Сборы, кстати, тоже очень небольшие.
А он вышел в пандемию, там не до сборов было. У него основной успех был международный. Он как раз попал на ситуацию, когда он собрал бы свой там, 1,2 миллиарда, но он попал в самый замес, в самый пандемийный замес. Вот. Вот я, насколько понимаю, получил Филипп Янковский за
главный сейчас штуру. Я про это продолжу дальше. Угу. Да. Так, давайте дальше. Ну, тут еще за операторскую работу этот же фильм получил первый.
Да, немного после... Орлов номинации.
И было. За сценарий Роман Кантор.
Да, Рома, получил. Да. Сценарий крутой, без вопросов.
Ты бы хотел когда-нибудь написать что-то подобное или нет?
Ты знаешь, это хорошая история. Это хорошая история, человечная, интересная. Да, наверное, была бы интересная тема. То есть сказать, что нет, это не мое.
Ну не да, могу сказать, да. Кстати, последний вопрос по этому фильму. А с ребенком-то я могу его посмотреть вечерком сегодня?
А нет, это сказка детская.
А, окей. Так, Глеб Панфилов. Ну, слушай,
там в одном месте, по-моему, есть намек на полуобнаженную где-то недалеко проходящую грудь.
Смотря на полуобнаженное что?
Грудь.
Я тут прочитал у ребенка книжку, я обнаружил сказок. Угу. Там я просто ее зачитаю. Я даже не знаю, наверное, не стоит девочку подвергать травме. Она мне пришла, прочитала сказку. Так. Вот. Я ее, наверное, сам просто на видео зачитаю, потому что у меня волосы дыбом встали. Сказка про водку. И там еще это ладно, что сказка про водку. Это там просто Сальвадор Дали нервно курит, так сказать, как там вот это все. Я просто хочу Аню попросить прочитать ее вслух и просто посидеть рядом вот так вот. Но я не знаю, стоит ли ее выставлять
еще раз, на видео. Еще раз, сказка это неправильно сказал, это имеется в виду фантазия. То есть все события реальны, никаких волшебников и бабы-яги никакой нет. Это на...
Волшебников и баб нет.
Да. А, извините, еще в этой книжке, да, книжка-то не книжка это сборник сказок про маму. И эта сказка про маму и водку. Пиздец. Я прочитаю, отдельное видео запишу. Ладно.
В русле нынешних сказок, знаешь, как это, ты не слышал, не знаю. Помнишь, были такие чешские мультики про крота, где крот, там, жевательная резинка, там, всякие разные. Да. О, есть сказка в картинках, извините, сейчас нехорошие слова буду говорить, про то, как крот вылезал из норки, а ему кто-то на голову насрал. И он с кучей говна бегает по всей книжке и ищет. Кто же это там, чье это вообще? Туши свет натурально. Кому это в башку приходит такое детям выдавать, я просто теряюсь.
Это чешская книга, это по-моему. Глеб Памфилов получил премию за лучшую режиссуру. Фильм «Иван Денисович». Так.
А кто смотрел «Иван Денисович»?
Я смотрел. Ну, идеологическая блевотина. Я только матом ругаться могу. Чушь собачья от начала до конца. Там, понимаешь, это покадрово разбирать надо, какая бредятина. Примерно как художественный фильм «Адмирал». Давайте перекрестимся и пройдем через минное поле. А, потому что мы православные, нас немецкие мины не берут. Ну, бред собачий, ёлы-палы. Ну, зачем вы это снимаете? Ну, для меня кино хрен с ним. Человек деньги зарабатывает. Для меня поразительно, что это Глеб Панфилов настолько убогую и беспомощную поделку выдает. Это же великий советский режиссер. Художественный фильм «Начало», например, ну, у меня числится один из любимых. Как ты мог, ранее делая вот такое, взять все, предать, продать, оплевать и снимать вот такое? Это раз. А второе, вы на полном серьезе считаете, что это... Я обращаюсь, так сказать, к гражданам, которые выдают призы. Вы на полном серьезе считаете, что это хороший фильм, достойный премии? Ну, вам не из обкома позвонили и сказали, что про Павла Корчагина должно занять первое место. Нет? Ну, камон, гайс, стыдно, просто стыдно, что вот эти поделки вообще как-то рассматриваются. Ужас.
А, слушай, я, знаешь, чем удивлен? Я действительно много отзывов читал, ну, к сожалению, негативные свойства. Я не смотрел фильм, причем отзывов как либеральных по взглядам людей, так и вот тебя, государственника. И те, и другие раскритиковали фильм.
В том-то и дело-то. Саша, у нас в эфире Таганай подробно разбирал этот фильм. И там просто вот так вот было. То есть он прям по сценам разбирал в «Изоленте». И там прям, херня на херне и херней погоняет.
Извини, перебью. Даже если не касаться идеологии, что там эти несчастные жертвы, еще чего-то там, он как фильм абсолютно слабый. Бестолковый. Это мимо. Ты что сказать-то хотел? Ну, стыдно. Просто стыдно.
Ничего не могу сказать.
Давайте дальше. Есть комментарий. Дмитрий Юрьевич хотел что-то сказать. Извини, перебью.
Не-не-не. Это абсолютно правильный ответ, Александр.
Значит, в Голливуде по сериалу.
Только так и говорят. Не видел? Не знаю. Не надо меня спрашивать. Ничего не могу. Абсолютно верно.
По сериалам. Лучший сериал онлайн-платформ. Новая номинация. Сериал «Вертинский», который сняла Авдотья Смирнова. И лучший телевизионный сериал «Седьмая симфония» Александра Котта про Шостаковича.
Mm-hmm.
Вот. Ну, не то, что про Шостаковича, там другой герой-дирижер, которого играет Алексей Гуськов, но тем не менее.
По-моему, он получил Гуськов тоже в итоге, да?
Да, что-то получил тоже. Mm-hmm. Но вот из прикольного скажу, что вот здесь офигенная у ТАССа заметка. Ирине Горбачевой, актрисе, вручили приз за женскую роль второго плана в фильме «Огонь». Помните, «Огонь» — это...
Да.
Такая копия с американского фильма одноименного, как же он назывался? Ну, ладно, бог с ним. Там Хабенский играет главного пожарника, mm-hmm. и вот Горбачева там рожает в автобусе.
Пожарного, а не пожарника.
Вот. Пожарного, да. В беседе Стас актриса рассказала, что не ожидала получить награду. Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно, я не хотела этого делать. И если я натужилась на «Золотого орла», простите за такую формулировку, это интересно, сказала Горбачева.
Да, Ира Горбачева за словом в карман вообще не полезет никогда. Так, понятно все.
Да. Так, ну, давайте комментарии, чего? Или хотите про фильм «Огонь»?
Нет, там еще отметить нужно, что Иван Янковский, по-моему, чуть ли не третьего «Орла» в своем возрасте получил.
Да, что-то он получил там за фильм, за роль, да.
Да, я боюсь ошибиться. Растет большая звезда, потому что вот я посмотрел его в «Чемпионе мира», и он нисколько не потерялся на фоне Константина Хабенского. Здорово, что вот такая династия. И да. В «Караморе» Филипп Янковский прекрасен. Слушайте, вообще, конечно, удивительно, да? Три поколения настолько талантливых актеров, потому что, ну, можно сказать, что один «Золотой орел» — это какая-нибудь, может, конъюнктура была бы или случайность, но когда человек получает, мне кажется, третий у Вани для его вообще невинного возраста, вот, люди всю жизнь бьются, это точно не просто так, поэтому здорово, что... Скажите, а для вас это показатель посмотреть кино, победа в его в том или ином конкурсе, на том или ином фестивале, получение приза. Это сдвигает вас как-то к тому, что дай-ка посмотрю, вот теперь я, пожалуй, да.
Меня да, лично пожалуй. Лично не то, что прямо вот как повод, но, извините, Дмитрий, перебил, не как повод, скорее как дополнительно, вот «Серебряные коньки», я слышал, да, что хороший фильм, а вот сейчас он получил, ты сказал, я посмотрю.
Дмитрий, лично меня нет, потому что, ну, как, мы, естественно, все ориентируемся на «Оскара». «Оскар» — это давно профанация всего на свете, чего только можно. У меня, кстати, есть хороший ролик, когда в сеть там массово начали, в сети начали массово публиковать откровения граждан, которые со стороны академиков за фильмы голосуют. «Ад и Израиль». Я вам всем пришлю линк, можно посмотреть ролик. Давай. Я там зачитываю, что они там пишут и с какой точки зрения они голосуют. Фильм у Мела Гибсона хороший, но он плохо отзывался от евреев, о евреях. Поэтому я его в помойное ведро. Ну, прекрасно. И эти люди нам что-то там про коммунистические обкомы рассказывают.
Вы знаете, уродов. Кстати...
Ну, дай договорю, а то забуду. Извини. Ну, далее, естественно, там кругом политическая конъюнктура в этом самом «Оскаре» непрерывная, причем всегда нам кажется, что это только недавно началось. Ну, а в результате, ну как так, понимаешь? Даже такие примитивные несправедливости, когда «Оскара» дают Форресту Гампу, а «Криминальному чтиву» не дают. «Форрест Гамп» — отличный фильм, никто не спорит. Но «Криминальное чтиво» — это атомная бомба, кто бы там что ни говорил. Кто оказал воздействие на кинематограф-то? Роберт Земекис или Квентин Тарантино? Ну, по-моему, глупый вопрос абсолютно. А там вот так вот делят. Ну, а то, что у нас, вот, повторюсь, вот пример этого «Одного дня» Ивана Денисовича, ну, это не смешно, друзья. Такие фильмы вообще ничего не могут получать. Вне зависимости от идеологической нагрузки. Это плохой фильм, откровенно слабый. А раздавая призы таким фильмам, вы просто дискредитируете мероприятие. Так нельзя делать. Совесть-то есть? Нет? Вы же честные, там, вы же неподкупные, вы же там вот такие независимые. Оказывается, нет, да? Оказывается, вот этому надо призы давать. Стыдно.
Вот я тоже пару слов, если можно, тогда
сейчас, скажу. Да, я за это забуду мысль. Да, по поводу «Оскара» мне все время очень правильный совет Слава Хаид дал, что единственное, ну, посмотрим, не единственное, по крайней мере, там практически не бывает провалов. Номинация, в которой стоит смотреть кино, если есть «Оскар», это зарубежный фильм. Что они как-то успокаиваются по поводу политики, и туда попадают реально хорошие фильмы. И я помню пандемию, я взял и посмотрел 10 фильмов победителей зарубежных, лучший зарубежный фильм. Это были 10 шедевров. Каждый раз это было действительно прекрасное кино. Никак не связано с идеологией. Художественно это было идеально. И иногда лучший сценарий. Вот опять же на это смотрят.
А я тебе про это выкрикнул. Вот, например, вот дали художественному фильму «Паразиты», да? Да. А «Джокеру» не дали. А «Джокер», на мой взгляд, просто на 10 голов выше этих, да, «Паразитов», да, блин. Ну, как так? Тоже несправедливо. Но «Паразиты» тоже хороший фильм. Уж, по крайней мере, точно заслуживает просмотра.
Угу. Да, согласен.
Если опираться на «Оскар», я стараюсь, опять же, со времен, Дмитрий Юрьевич правильно сказал, со времен «Криминального чтива», который, наверное, лучший фильм своего времени, я смотрю второй фильм, вот тот, который не попал на «Оскар», mm-hmm. потому что обычно он лучше. И эта тактика никогда не подводит. Очень давно я не могу сказать, что я восторгался фильмом, который получил «Оскар». Очень давно, то есть прямо катастрофически.
Вот а такие фильмы, как «Счета
«Красота по Америке». Вот «Три счета» умеренно хорошо, но без восторга я воспринял. Mm-hmm. Да? Ну, то есть, это, ну, как сказать, хороший, такой плотный фильм, не американский, скажем так. Да? Ну, mm-hmm. в хорошем смысле не американский, он больше европейский, на мой взгляд. Вот, а вот там, например, «Красота по-американски», от которой все пищали, это же, ну, полная шляпа, которую смотреть невозможно. Вот. «Обычные подозреваемые», наверное, был последним фильмом, который получил «Оскар», и который реально был
интересен. Он сценарий получил, он же не получил «Оскар», он только сценарий получил.
А, они даже «Оскар».
Да. Поэтому, они «Оскар», наверное, не получали «Оскара», да. Ну, вот. Что там еще? Подожди, давай, можно озвучим, по-моему, а главная женская роль Мария Аронова, да, по-моему, получила второй Мария раз подряд. Аронова, по-моему, да. А сериал «Пингвины моей мамы», он действительно, я слышал о нем очень хорошие отзывы, не смотрел еще сам. И, конечно, сериальная индустрия рвется вперед. Я думаю, что нас ждут очень такие хорошие сериальные времена. У меня вопрос. Сколько вы в день смотрите кино? Дмитрий Юрьевич встал и вышел, пошел в оранжерею, да, вероятно. Ну вот, не то надо, есть, спасибо. Есть у вас такая практика, каждый день вы смотрите хотя бы одну серию, один фильм, вот что это ежедневный режим?
Стараюсь перед отбоем, да. Как только падаю в койку, да, хоть один эпизод, но надо поглядеть, да. Все, особенно вот в Новый год, как началось там это свободное время, я посмотрел штуки. Я посмотрел сериал «Озарк», можно смотреть. Сериал 1883, это, так сказать, предшественник Йеллоустоуна такой, тоже неплохой. Вот «Вампиры в средней полосы». «Вампиры» отличные, мне понравилось.
Ну, то есть, одна серия в день. Трофим, ты сколько смотришь? Да.
Я ноль. Я пытался сейчас смотреть «Ведьмака», блеванул три раза, перестал. Вот,
я пытался... Трофим, извини, сразу перебью. Надо смотреть. Строго по советам. Только выбрать человека, с которым у тебя совпадают вкусы, какого-нибудь безумного киномана, который смотрит и рекомендует. Вот это можно смотреть. Доверять нельзя никому. Только людям, с которыми у тебя схожие вкусы. Вот тогда да. У меня есть
вот мне как раз
смотрит абсолютно... Да. Смотрят абсолютно все, и мне советуют там за месяц вот там один-два фильма. Но я твердо знаю, что вот если я вот это посмотрю, что он сказал, это минимум на четверку. Хотя бы не напрасно потраченное время. Вот. А так, нет, никаким Оскаром никому верить нельзя.
У меня обычно заканчивается, Саша, отвечая на твой вопрос, просмотр фильма заканчивается где-то на 15-й минуте, потому что мне становится скучно и неинтересно. Ну, просто вот, когда ты уже понимаешь на 15-й минуте, что будет дальше, да, кто кому что скажет, куда кто поедет.
Ну, сразу вопрос, это ты такой умный или кино говно?
Ты знаешь, мне кажется,
или что кино другое? Говно.
Нет, я вообще не умный. Я совершенно не умный. Ну, просто настолько примитивно все сделано, что даже диалоги понятно, какие будут. То есть это...
Ну, это же не везде так. Я, кстати, посмотрел, раз уж о кино зашла речь, и, мне кажется, совершенно недооцененный фильм «Последняя дуэль» Ридли Скотта. С точки зрения такой... Обратить внимание, насколько разные, может быть, одна и та же история глазами мужчины, женщины и другого мужчины, при том, что все в средние века. Это гениально. Именно как кино, когда... Одна деталь сразу переворачивает ситуацию, как ее видит женщина, как ее видит мужчина. Шедевр. Не знаю, почему он провалился в Америке, но шедевр.
Но он есть где-то сейчас уже в этом самом, на телевизоре.
Да, и везде есть все. Петр, а ты как часто смотришь сериалы?
Ты знаешь, у меня такая ситуация. Я как бы полутрофим, полудмитрий Юрьевич. То есть я стараюсь каждый день, если я дома и у меня есть время вечером, смотреть что-то. Но большая проблема была в прошлом году, нечего смотреть вообще. Вот просто было последние три месяца, смотреть было нечего, но я все равно смотрю там что-нибудь старое. Например, Сайнфилда я очень люблю, я его могу смотреть там. Или какой-нибудь Curb Your Enthusiasm. Что-нибудь смешное, такое просто вот перед сном одну
Подожди,
серию.
Подожди, было же много, море вышло на всяких Netflix, HBO и все остальные. Охот королевой, корона.
Это я тут с Трофимом солидарен. Мне ход королевы совсем
не тоска
зеленая,
не Подожди, а это папа римский?
Папа римский.
Молодой папа.
Не цепляет меня. Вот я посмотрел «Озарка» сейчас, последний сезон, и сейчас начал смотреть тоже, по-моему, четвертый сезон вышел, отличный сериал, вот мне очень нравится такой, знаешь, детективный нуар такой, мрачноватый, «Синер», «Грешник», прекрасный, мне очень нравится атмосфера и так далее. Вот они почему-то на Netflix выдают их какими-то цепочками такими, то есть то ничего-ничего-ничего. Ну, документальные я смотрю часто, вот больше даже документальные. Но вот я говорю, что часто бывают периоды простоя. И я просто не смотрю ради того, чтобы смотреть. Просто я вот здесь с Трофимом согласен, что какое-то говно. Вот. Но иногда бывают хорошие. Вот, да, «Озарк», ну, нормально, как бы, ну да. Вот. Но ничего, можно смотреть.
Да, там, конечно, да, там, время... Просто отвечает Дмитрий Юрьевич. Хотел просто одну реплику сказать, что «Ведьмака» мне...
Да вы достали, кто-то решите уже, кто из вас
говорит. Да, Дмитрий Юрьевич, говорите, я молчу.
В этом «Озарке» меня все время поражает плотность событий в каждом эпизоде. Там нормальный человек свихнется в первой же серии. То есть умом видится, такие проблемы валятся.
Ну, это в первом сезоне, Дмитрий Юрьевич. В конце там как бы там, ну да. Ну или там, да, как они там, знаешь, в Америке среднего класса просто там валят друг друга, просто, знаешь, на улице.
Не моргнул.
И никто не обращает на это внимания, и все говорят, ну это известный торговец наркотиками.
Дело житейское.
Да, дело такое.
Когда вы последний раз ходили в кино? Я же веду-то не просто так это все, вот мой.
Ты хочешь нас пригласить на какой-нибудь беспринципный...
На танец, Саша, ты хочешь
нас... На танец не ходить, на беспринципный танец, нет,
у меня... Нас никогда... Саня, нас никогда не зовут на премьеры беспринципных. Вот в чем проблема.
Вообще, премьера беспринципных не проходит. Мы не делаем премьеру беспринципных.
Жалко. И вот поэтому и не зовут, видимо.
Да. в кино выходите? Или вот постепенно кино уходит из вашей жизни? Так вот, смотрите.
Вы я не ходил никогда.
Дмитрий Юрьевич, как человек, у которого есть оранжерея, он, и особенно оранжерея, в которой живет кепка Дональда Трампа, понимает, что фильм, снятый с планом на большой экран, это несколько иной фильм, нежели фильм, снятый так, чтобы на ночь я посмотрел его в своем айфоне. И вот эти огромные деньги, выкинутые на то, чтобы у человека там отвалилась голова, непосредственно сидя в 3D, они, получается, сейчас выкидываются в пустоту. И вскоре продюсеры придут к выводу, а нахрена нам заморачиваться со спецэффектами, если все смотрят дома по маленькому телевизору в сравнении с кинозалом, и постепенно вот эта эпоха блокбастеров огромных шоу уйдет. Нет такого риска,
Дмитрий Юрьевич? Знаешь, я влезу.
Почему вперед? Я задаю Дмитрию Юрьевичу вопрос, отвечает человек, который вообще три недели промахнул где-то, и Трофим, который...
Я скажу тебе страшно, Александр, у меня есть не только оранжерея, но я еще построил себе специальный кинозал отдельный, где висит проектор 4К. Здоровенный экран, и кино я смотрю в основном там. Как только началась пандемия, я даже вспомнить не могу, что я последнее посмотрел. То есть это было точно где-то 1.5-2 года назад. Когда
и сколько я у тебя размер экрана получается?
Не помню. Большой.
Ну, это, то есть это сравнимо с кино, чтобы вот когда ты близко носом в экран, это получается?
Да, конечно, да. Там видно, это не телевизор, там совершенно по-другому видно, без обмана. Крутой звук, естественно, все воспринимается совершенно иначе. Тут я с тобой полный. Это как фотографии, знаешь, когда тебе показывают фотки в телефончике вот такие или на бумаге 10x15. Да. Нормальная фотография начинается с А4. Это вот писчий, так сказать, писчебумажный лист. Вот там нормальная фотография. Там уже видно подробности всякие, интересно разглядывать. А вся вот мелюзга в телефонах, это ни о чем. Можно ли смотреть в телефоне? Конечно, можно. Но восприятие...
Ну, смотри, не у всех никак... такие доходы, как у тебя.
Безусловно. Но не телевизоры всех. Сейчас здесь живеют со страшными, а в кино ходить тоже дорого, как ты понимаешь. Если ты идешь в кино, ты, наверное, идешь... А и тут это тоже, да, то есть про это еще горячо нами любимый Джордж Лукас лет 10 назад говорил, что когда цифра только появлялась, он сразу говорил про то, что произойдет гигантское удешевление производства, вот то, что ты говоришь, серебряные коньки, вот у них там столько, у них артхаус это до 40 миллионов долларов, это артхаус в США. То, что выше, это уже, так сказать, серьезный 70, это вот уже нормальное кино. Вот. Что адское удешевление, раз. А как мы прекрасно понимаем, вот мы же советское кино смотрим, опять любимые примеры, Иван Васильевич, «Джентльмены», «Мимино», там нет никаких эффектов. Это кино про людей, которые не требуют каких-то там чудовищных бюджетов, и вот это будет радикально удешевляться. А кинотеатры нужны исключительно для демонстрации блокбастеров. Причем блокбастеров а-ля «Звездные войны», «Индиана Джонс», где тебе на гигантском экране тут это, звездолеты сокрушают планеты, звезда смерти выстрелила, а тут какие-то дикие скачки «Индианы Джонса». То, что действительно, ну вот, это дорого, богато, и вот это надо смотреть. Ну и учитывая то, что, учитывая появление интернета, удешевление телевизоров, то хождение в кино, оно в целом, как я за народ в данном случае говорю, и ты идешь в кино, естественно, с девочкой, ну, молодежь в основном ходит, но, естественно, с девочкой, то есть, значит, 2 билета надо купить, это уже, там, я не знаю, рублей 700 получится. Вы туда пришли, взяли хрючело какого-то, там эти чипсы, напитки.
Ну, 1500 так и выйдет.
1000, а если еще сосчитать, сколько времени ты туда ехал, сколько времени ты на это потратил, да ядрит твое налево, я дома сяду, телевизор включу, и все мне вывалится. Ты же обрати внимание, как Netflix, который, я прекрасно помню, занимался тем, что рассылал почтой кассеты и DVD почтой, так сказать, это прокат через почту американскую. Ты посмотри, как они взросли, вспухли на онлайновых просмотрах. Онлайновые просмотры – это будущее без дураков. Сел на диван, открыл холодильник, вынул прохладное пиво того сорта, который тебе нравится, свои чипсы, которые ты любишь, туалет рядом поставил на паузу, женщина тут же сидит. Красота. Ни с каким кинотеатром это не сравнится, нет. А, кстати, появилось еще другое. Вот в Питере, в Москве это наверняка не есть, но я у нас знаю, что можно арендовать маленький зальчик, Конечно, да. Флешкой там в пятером, в десятером. Сели, врубили, хрючило, тут вам присутствует. Вы тесным коллективом посмотрели, поржали, обсудили и разошлись. Вот такое, да, у этого перспективы есть. Да.
Друзья, ну, то есть... время закончилось практически.
Все, давайте, да, читайте.
Да, я просто еще одну ремарку бы добавил по поводу близкого конца кинотеатров. Ну, мне кажется, опираться на нашу вот аудиторию не совсем корректно. Я, например, в кино вообще практически никогда в жизни не ходил, за редкими исключениями. Вот я помню, специально поперся на этот самый, на «Аватара», потому что спецэффекты. Вот, а вот больше с тех пор я не помню, чтобы я ходил за качеством.
Прости, а как ты на свидание ходил?
В кино не ходил я.
Не ходил?
Нет. А куда ты ходил? Не видно ничего, Саш, зачем?
Не знаю, ну куда-то я ходил, но не в кино.
Не в кино, да? Удивительно, да. Конечно.
Вот. А молодежь-то ходит. Молодежь ходит, угу. И Дмитрий Юрьевич это все описал, поэтому, мне кажется, все нормально будет. И нормально. Другой жанр просто. Я, например, просто угу. Человека-паука не смотрю, понимаешь? Вообще, угу. Мне какая разница. Вот. «Вампиру средней полосы» пишет Игорь Ша, 100 рублей. Сейчас добьем комментарии, там будем расставаться. Да. Есть новогодняя серия «Вампиру средней полосы». Там Максим Галкин в роли вампира, обучая молодого вампира, выступает практически как Д.Ю. Вот Дмитрий Юрьевич, Максим Галкин, так сказать, тебя копирует.
На ходу подметки режут, блин.
Вадька, 137, 400 рублей. Мадо, Александр, спасибо. На добрые дела, всем здоровья.
Спасибо.
Мак Егрегор, 200 шведских крон из Швеции. На добрые дела Александру Егору. Спасибо за передачу о Калининграде. Да, кстати, отличный, отличный фильм. Обязательно все смотрите. На Ютьюбе лежит про Калининград. Исторический экскурс. Игорь Ша, так это я прочел. Александр 80, 200 рублей. У Д.Ю. С Егором есть отличный ролик про убийство Николая. Да. Эндрю Зуев, 555 рублей. Уважаемым комрадам, благодарность за важное дело просвещения общественности. Спасибо большое, стараемся. Рустам, 100 рублей. Александр, смотрели ли вы вторую часть «Беспринципных»? Как вам? Первую часть я оцениваю на 4 с минусом, а вот вторую не смог досмотреть вообще. Как вам?
Мне, слушайте, было бы странно, если бы я, являясь креативным продюсером, в том числе, сказал, что плохо. Нет, второй сезон другой. Я рад, что мы достигли тех результатов, что многим, кому понравился первый, второй понравился меньше, но мы взяли другую совершенно аудиторию, потому что мы стали высмеивать социальные темы, психологов, колдунов, волшебников, добавили туда чуть-чуть романтической линии, поэтому нет, мне второй сезон очень нравится, нравится больше, чем первый, и я понимаю, почему многим первый понравился больше, потому что первый просто ералаш про супружескую измену. Ну, как-то уже стало неинтересно второй сезон про одно и то же. Вот, поэтому мы довольны.
А цифры показывают, что мы правы. Мистер Типич, 100 рублей. Петр Алексеевич, пригласите на изоленту любимую исследователя чеченских войн Евгения Норина. Вы в начале года проявляли к этой теме интерес. Будет круто. А это не тот, который Дмитрий Юрьевич на канале про... Так а смысл?
Книжки про Чечню.
Он же очень подробно рассказывает у Дмитрия Юрьевича, о чем будем повторяться. Мне кажется, смотрите там. Серый, хотя, может быть, Серый Владимирович, 40 рублей, поддерживаю Евгения Норина, надо звать. Ну, давайте я посмотрю хотя бы там то, потому что я смотрел два ролика с Егором, по-моему, они там беседуют, да?
Да.
Вот, очень интересно, действительно, стоит посмотреть. Я просто рекомендую всем посмотреть там, но если будет возможность о чем поговорить, конечно, мы с удовольствием всех позовем. Все?
Да, всем зайти на мой YouTube-канал, посмотреть фильм «Твою мать Иннокентий». Черная комедия, 10 минут. А ты, Дмитрий Юрьевич, не посмотрел еще, что ли?
Я в Челябинске.
Как Аглая Тарасова Сашу Гудкову уговаривает не прыгать с крыши про город Гондонов, нет?
Посмотрим, да.
Да, давай. Хорошо.
Значит, у меня несколько комментариев тут до Nation Alerts. Быстренько, чтобы сильно не задерживать.
Карамора, еще у меня тут три штуки прилетело. Сейчас
потом давай, Карамора, 100 рублей. Третьего дня по совету Александра посмотрел Карамору. Всего один вопрос Александру. Когда российский кинематограф и Данила Козловский дадут, наконец, отдохнуть Жене Бэткомедиану? Хороший
комментарий. Да, ну, слушайте, это так уже пошло, господи. Честно говоря, докапываться... Бэткомедиан просто бизнесом хорошим занимается. Вот, докапываться до Дани Козловского, ну, это какой-то просто швах. Вот терпи таких мужиков, не люблю, которые начинают копать под Козловского. Они мне баб напоминают.
Алексей, 200 рублей. Где-то в далекой-далекой галактике. Это про обложку. JT Леон, 100 рублей. На добро спросите у Александра Цыпкина, где обещанные книжки с розыгрыша Деда Мороза. Дмитрию Юрьевичу большое спасибо за ролики. А что, не отправили?
Трофим, это тебе.
Вы же это там... мне? Подожди, мы же ладно, разберемся. Сейчас разберемся.
А виноват Цыпкин.
Нет, это, кстати, где розыгрыш был? Он был розыгрыш внутри изоленты или розыгрыш у меня был в Инстаграме и не от начальческой изоленте? Если это мой розыгрыш, то написать мне в директе, я посмотрю, что там как.
Это, наверное, наш был розыгрыш, который на изоленте был. Так, Антон Ковалевский.
А так, ну, я же вам книжки сейчас отдаю. Вы разбираетесь с этим.
Антон Ковалевский, на добро. Дмитрий Пучков, респект за подтяжки. В следующий эфир даете без футболки на голое тело. Это эротические фантазии у наших зрителей.
Получится Путин тогда какой-то.
Да. Саня, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, низкий поклон за Полянского. Выпуски душу греют. Невероятный человек, сделавший из меня малолетнего дебила, думающего. А, вот так вот, да, хитрая комбинация. Mm-hmm. Просто лучший преподаватель по истории права России. Прекрасно. Последний комментарий, который я сегодня читаю. Александр, 200 рублей. Про обосранного крота на Ютубе есть подборка неудачных дублей с Дмитрием Юрьевичем для синего Фила, где он не может сдержать смех. Посмотрите, ухохочетесь.
Андрей Французов, 100 рублей. Про крота немецкая сказка. Есть Н. Олейников и его жук-антисемит. Вот где полет мысли.
Жук-антисемит, сука.
Я обязательно запишу ролик про сказку про водку, прочитаю. Это просто...
Закрывайте жука-антисемита в оранжерее кинозале Дмитрия Юрьевича.
Да? And Fun and Sun, 220 рублей. А кто-нибудь смотрел сериал «Рэй Донован»? Я смотрел. Отличный сериал.
Да,
один
я
из
смотрел.
Моих любимых. Да. Жалко, нету больше. Вернее, пока нету. Дмитрий Юрьевич точно должен был слышать. Просто отличная история про людей. Да, прекрасный сериал.
Угу.
Но давно не было там новых.
Я советовал, но я не успел. Не охватил еще. Охватим, да.
Да, ну, есть, да. Так, Михаил Ольховский, 100 рублей просто так. И последний комментарий, который я прочитаю, больше не буду. Илья Малых, 100 рублей Александру на микрофон. Александр, на тему последней дуэли Скотта. Разве вы не смотрели «Расемон» Акиры Куросавы? Все Куросава. Новое, хорошо, забытое, старое.
Это еще один дроческий комментарий, абсолютно, когда что-то уже где-то было. Все в жизни уже было. Все уже описано, все уже сняли. Каждый новый взгляд – это новое художественное произведение все равно. Потому что иначе бессмысленно вообще заниматься искусством. Конечно, все уже 30 раз поснимали. Да, но это
не
новое.
Не ходите на Шекспира, его уже давно поставили. Да, это
ну
никому
что
не
это такое? Никому. А это уже раз, было. Да. Вот эти вот интеллектуальные понты. А это было 20 лет назад в таком-то кино. Да, вот это все, извините. Было это или не было. По-другому снято, по-другому сделано. Все. А вот это понтовое, а знаете, у Куросавы там, это же коммент написан для того, чтобы чувак понтанулся, что Куросаву он смотрел. Замечательно.
Это, извини, я извини, считаю,
что Куросава — это ролл с драконом. Я Куросаву
смотрел. На меня напали как-то люди там, а Пити посмотрел Большого Лебовского. Я не смотрел, оказалось так. Короче, принялся смотреть, и когда, помните, там они с прахом пришли на какой-то холмик, Уолтер Стопчак открыл, а пепел вылетел на стоящего Лебовского в мертвую. Я натурально на пол упал вообще. Самый смешной момент. Но тут же пришли люди и сказали, да это было вон там в фильме 56-го года. Не смешно. Парни, блин. Ну не смотрел я фильм 56-го года.
Но это всегда понты людей, которые пытаются заявить о том, что они видели. Особенно как в публичном пространстве.
В отличие от тебя.
Да, вот это есть такая группа людей. А им больше нечем зацепиться за тем, чтобы только сказать.
Ну, кстати, Саш, ты как сценарист, или кто-то вот нам говорил, кто-то изучал, то ли где-то учился там режиссер, что все вообще человеческие истории, они сводятся там к каким-то то ли 5, то ли 7
сюжетов. 5-6 сюжетов. Абсолютно. Ты ничего не можешь делать нового здесь. Другими словами посмотреть. У меня самого был провал. У меня есть короткометражка «Эвтаназия». А, может, вы видели. Про и рассказ тоже есть. И выясняется, что похоже, что идет вообще у Дафны Дю Марье в книжке. Я бы читал даже ее 100 лет назад. Ну вот, значит ли это, что мне теперь нужно посыпать голову пеплом? Нет, не значит. Но обязательно прибудут комменты товарищи, которые сообщат об этом.
Ну да. Цыпкин гонит голимые отмазы бездарности. Прекрасный комментарий. Еще у нас пошла реклама голых женщин на камерах.
Тогда будешь писать про бездарность. Вот как только будешь столько получать, вот так тут же будешь гнать.
А там, знаешь, подпись под комментарием Билл Гейтс была.
Да, конечно.
Акира Куросава там скорее.
На талантливых Акира Куросава. Смешно, а вот на бездарности заработать, как я, вот это деньги, понимаешь, другие. Паш, пошли, шли мазлы вот, в комменты.
Обращаемся, парни, хватит.
Спасибо огромное.
Давайте. Было
прекрасно. Челябинску привет, Москве тоже. Пошел снег убирать.
Симметрично. Всем привет. Счастливо.
Пока, увидимся. Спасибо большое. Подписывайтесь на Изоленту.
Спасибо. Пока.